Доброе утро, доброе утро. Сегодня воскресенье, 7 ноября. Кто помнит революцию, отмечает праздник. Вот так не надо венки таскать товарищу Сталину. Вот обойдется, я так думаю. Другое дело, что мы сегодня будем дальше читать «Одиссею капитана Блада». Потом мы пешком пойдем в историю. И как историю, это пешком в историю, это издательство у нас будет в 10 часов в открывашке. И мы с вами посмотрим, как можно историю по книжкам и по комиксам изучать. Вот это для нас очень близко, так как у нас на выходе и на выдании сейчас уже второй альбом. Это будет «Спасти царевича Дмитрия в Угличе». А потом еще вот весной мы предполагаем спасти Жанну д'Арк. Сейчас над этим работаем. Еще одно объявление на сегодня и, на мой взгляд, очень важное. Сегодня 7 ноября. И вот 7 ноября 41 года мы очень хорошо знаем и парад, который был, и там то, что переснимали. Ну, во всяком случае, это было так вот показать, что парад в Москве идет, это было важно. Но в это время на Черном море было 7 ноября немецкими самолетами потоплен теплоход «Армения», на котором было несколько тысяч человек, который вывозил из Ялты и раненых, и солдат, и, в общем-то, на самом деле неизвестно, сколько до конца неизвестно, что там произошло. Были бы бомбы, были ли торпеды, почему там охранение было такое, почему самолеты были, ну, достаточно такие примитивные, звено, это сколько было тогда, непонятно как. И вот так как это непонятно, к сегодняшнему дню был в течение вот долгого времени сделан фильм документальный. Документальный фильм, который называется «Черноморский цугцванг». То есть все ходы, возможные ходы, один хуже другого. Что можно было сделать? И сегодня гибель теплохода «Армения», сегодня он пройдет 14.15 по НТВ. Этот фильм сделала Елизавета Листова, и это уже знак качества, потому что я думаю, что многие из вас смотрели и «Советскую империю», и про метро, и про «Родину-мать», и очень многие, и про «Высотки». Смотрели «Северный морской путь», я надеюсь, многие. Это выдающийся фильм. И вот сегодня в 14.15 будет фильм НТВ о гибели Армении. Удалось поднять очень многие документы. Просто оказалось, что даже чертежи Армении сохранились в Крыловском институте в Петербурге. И вот их надо было и получить, и взять, и посмотреть там, и сделать модель. Сделать модель, компьютерную модель того, что могло там происходить. Потом, дело в том, что год с лишним назад и Черноморский флот, и географическое общество, водолазы нашли Армению 1,5 километра глубины. Нашли Армению, и ее можно с помощью аппаратуры осмотреть можно было. И это все снято, это все в фильме есть.
Это засекречено вообще все было дело?
Дело в том, что не столько засекречено, сколько это было, ну, не так интересно. Казалось, что понимали, вот, мало ли, извините меня, это такие дневные потери даже вот в 41-м году. Ну, там оказывается, что примерно 3000 человек. Ну, что вот 3000 человек, ну, 3000 человек. Было дело, и оно потом было закрыто. Но теперь, вот, у меня учебник Крылова, вот, ну да, правильно. Это замечательное, кстати, место, замечательный институт. Но туда надо было добраться. Надо было в архивы в Гатчину добраться. Очень многие, да, даже вычислить погоду надо было. Что там такое было? Почему он вышел тогда, а не раньше? Почему он не мог выйти позже? Что такое, что представляло собой Ялта вообще в ноябре 41 года? И такие естественные вопросы, которые, к сожалению, очень часто не задают себе люди, которые об этом пишут и рассказывают. А здесь все вопросы были заданы. И сделан фильм. Фильм довольно большой, но Вот я думаю, очень скоро будет сделано на сайте НТВ, будут вывешены документы. Во-первых, будет хроника того, что происходит, кликабельные все документы. А для тех, кто интересуется более глубоко, все эти документы, следственное дело из архива ФСБ, будут приказы штаба Черноморского флота. Будет это все вывешено, пожалуйста, изучайте. Потому что мы очень часто любим говорить, архивы закрыты, это недоступно, то недоступно, пятое, десятое. Но иногда нужно сделать два дополнительных шага для того, чтобы задаться вопросами и для того, чтобы это изучить, постараться получить и так далее. И многое стало ясно. И я бы просто, я посмотрел фильм. Уже мне повезло, и просто я там небольшое участие принял, почитал документы вслух там, какие есть. Но удалось поднять колокол, который Ватурынды называется, где написано «Армения». И, может быть, этот вот память о тех людях, даже которых мы по фамилиям не можем назвать. Потому что представляете себе, что творилось и в Севастополе, откуда он уходил в Ялту, и что творилось в самой Ялте. И как на этот пирс узенький, как могли погрузить. И грузили всех, и грузили солдат на эсминцы, грузили... и гражданских грузили, и раненых грузили на Армению, и сколько там могло действительно вместиться. Вот все это можно посмотреть. Но если вы сегодня не успеете на прямой эфир, я думаю, что на сайте будет этот фильм лежать. Но это, мне кажется, что это очень важно. Такое дотошное и очень здорово сделанное исследование. По-моему, это настоящий документальный фильм. И не забудьте, я вам просто скажу, где найти, когда это все будет вывешено на сайте. Это мы узнаем сегодня. Там просто работают, не покладая рук, ног и голов, не покладая, для того, чтобы выложить эти документы. Вот это для нас с вами. Это для нас с вами. Так что непонятно остается одно – там все-таки что за вылеты были? Какие немецкие летчики, откуда, из каких, вот даже подразделения, но там торпедоносцы. А здесь явно просто вы увидите, когда посмотрите, ну вот все в один голос говорят, что по тем разрушениям, которые были, это бомба. Прошившая просто одна, вторая, то есть... летел и бомбил. Там еще есть вопрос, был ли это санитарный корабль, был ли он отмечен. Он не мог быть отмечен, потому что видно, в подводных съемках видно, что там есть несколько орудий. Небольших орудий зенитных. Раз орудие есть, значит, он не может считаться санитарным кораблем. Поэтому все становится еще трагичнее. И вроде бы эпизод войны, но когда мы с вами будем знать каждый такой эпизод, который и человеческая жизнь, и чей-то недосмотр, чей-то подвиг, чья-то просто оборвавшаяся жизнь, когда мы это будем знать, мы тогда, мне кажется, гораздо больше поймем. Итак, сегодня в 14.15 я всех приглашаю. Впечатление на меня произвел фильм очень большое. Даже еще когда я кусочки видел. Так что я вам желаю это узнать. Вот, друзья мои, что бывало и бывает в море. Какие вещи. Я еще вам напомню, когда будет известно, что открыт или не открыт уже весь массив документов и все, что касается теплохода Армении, ровно 80 лет назад погибшего в Черном море. Ну вот, давайте вернемся к нашим сегодняшним делам. И театр «Прогресс-сцена», так называется бывший театр, которым руководил Армен Джигарханян, сегодня два билета на спектакль «Остров сокровищ». У нас все про одно. На 14 ноября в 12 часов. QR-код нужен тем, кто... взрослым нужен QR-код. обязательно. Ну, вот это, естественно, по мотивам Роберта Луиса Стивенсона. Вот 14 в 12 часов. А школа современной пьесы приглашает вас 13 числа. И ребят тоже запросто могут пойти на шоу «Лига волшебников». Вот фокусы, умопомрачительные трюки, там все. Так что 13 ноября. Вот у нас 14-е, нет, у нас только 14-е в театр Джигарханяна. И вот у нас здесь Саша заказала. Саша, это он или она? Так что вы не взыщите. Это 647-я смс-ка на «Остров сокровищ». И на «Лигу волшебников» вот очень хочется, просто было написано, это Лена, на «Лигу волшебников», 649-я смс-ка. Вот, друзья мои, вот так. Где мы остановились, я думаю, вы помните. Тут в нашем повествовании новый поворот намечается такой, потому что Джоэл Мэри, идет корабль. Вот я только прочитаю, а сколько таких эпизодов по всей экватории происходило, которые большинство даже не слышало, которые многие до сих пор не хотели бы вспоминать. Вот именно вот Spirit Vessel. Вот именно. И как-то, ну, что там разберешь? Столько лет прошло. Если возвращаться, что там разберешь? Ну, все уже давно забыли. А как можно все это узнать? Кто хочет, тот на гору скочит, вообще-то, как любил говорить моя бабушка. Мне кажется, что это возможно. Да. Вернемся у нас в Карибское море, где у нас совершенно другие корабли. И здесь лорд Джулиан Уэйт. Здесь планы насчет уже прославившегося капитана Питера Блада. Есть планы у английской короны. И поэтому сейчас, может, ему предложат перейти на королевскую службу, несмотря на его смертельную обиду на правительство Якова II. Ну вот, действие в соответствии с этим выводом, что капитан Блад может отказаться от своего небезопасного занятия, Сандерленд и послал на остров Ямайку своего родственника, лорда Джулиана Уэйда, снабдив его несколькими до конца заполненными, за исключением фамилии, офицерскими патентами. Министр дал ему четкие указания, какой линии поведения он должен придерживаться, но вместе с тем предоставил полную свободу действий при выполнении этих указаний. Прожженный интриган и хитрый политик, Сандерленд посоветовал своему родственнику, в случае, если Блад окажется несговорчивым или Уэйд по каким-либо причинам сочтет нецелесообразным брать его на королевскую службу, заняться его офицерами и, соблазнив их, настолько ослабить Блада, чтобы он стал легкой жертвой полковника Бишопа, нового, как мы знаем, губернатора Ямайки. Royal Mary, корабль, на котором путешествовал этот сносно образованный, слегка распущенный и безукоризненно элегантный посол лорда Сандерленда, благополучно добрался до Сан-Николя, своей последней стоянки перед Ямайкой. Еще в Лондоне было решено, что лорд Джулиан явится сначала губернатору в Порт-Ройал, а оттуда уже отправится для свидания с прославленным пиратом на Тартугу. Но еще до знакомства с губернатором лорду Джулиану посчастливилось познакомиться с его племянницей, гостившей в Сан-Николя у своих родственников, пережидая здесь совершенно нестерпимую в этот период года жару на Ямайке. Пробыв здесь несколько месяцев, она возвращалась домой, и просьба предоставить ей место на борту «Роял Мэри» была сразу же удовлетворена. Лорд Джулиан обрадовался ее появлению на корабле. До сих пор путешествие было просто очень интересным, а сейчас приобретало даже некоторую пикантность. Дело в том, что его светлость принадлежал к тем галантным кавалерам, для которых существование, не украшенное присутствием женщины, было просто жалким и бессмысленным прозябанием. Мисс Арабелла Бишоп. Прямая, искренняя, без малейшего жеманства и с почти мальчишеской свободой движений, конечно, не была той девушкой, на которой в лондонском свете остановились бы глаза разборчивого лорда Уэйда, молодого человека лет 28 и выше среднего роста, но казавшегося более высоким из-за своей худощавости. Длинное бледное лицо его светлости с чувственным ртом и тонкими чертами, обрамленные локонами золотистого парика, и светло-голубые глаза придавали ему какое-то мечтательное, или точнее меланхолическое выражение. Его изощренный и тщательно тренированный в таких вопросах вкус направлял его внимание к иным девушкам, томным, беспомощным, но женственным. Очарование мисс Бишоп было бесспорным, однако оценить его мог только человек с добрым сердцем и острым умом. А лорд Джулиан, хотя совсем не был мужланом, вместе с тем и не обладал должной деликатностью. Говоря так, я вовсе не хочу, чтобы все это было понято как какой-то намек, компрометирующий его светлость. Но как бы там ни было, Арабелла Бишоп была молодой, интересной женщиной, из очень хорошей семьи, и на той географической широте, на которой оказался сейчас лорд Джулиан, это явление уже само по себе представляло редкость. Он же со своей стороны, с его титулом и положением, любезностью и манерами опытного придворного, был представителем того огромного мира, который Арабелле, проведший большую часть своей жизни на Антильских островах, был известен лишь понаслышке. Следует ли удивляться тому, что они почувствовали взаимный интерес еще до того, как Роял Мэри вышла из Сан-Никола. Каждый из них мог рассказать много такого, чего не знал другой. Он мог усладить ее воображение занимательными историями о Сент-Джеймском дворе, во многих из них отводя себе героическую, или хотя бы достаточно приметную роль. Она же могла обогатить его ум важными сведениями о новом свете, куда он приехал впервые. Еще до того, как Сан-Никола скрылся из виду, они уже стали добрыми друзьями. Его светлость, нося поправки в свое первое впечатление о ней, ощутила очарование прямого и непосредственного чувства товарищества, заставлявшего ее относиться к каждому мужчине как к брату. И можно ли удивляться, зная, насколько голова лорда Уэйда была занята делами его миссии, что он как-то заговорил с ней о капитане Бладе? «Интересно знать, — сказал он, когда они прогуливались по корме, — видели ли вы когда-нибудь этого Блада? Ведь одно время он был рабом на плантациях вашего дяди». Мисс Бишоп остановилась и, облокотившись на гакаборт, глядела на землю, скрывающуюся за горизонтом. Прошло несколько минут, прежде чем она ответила спокойным, ровным голосом: «Я часто видела его и знаю его очень хорошо». «Да, не может быть!» Его светлость был слегка выведен из того состояния невозмутимости, которое он так старательно в себе культивировал, и поэтому не заметил внезапно вспыхнувшего румянца на щеках Арабеллы Бишоп, хотя лорд считал себя очень наблюдательным человеком. «Почему же не может быть?» с явно деланным равнодушием спросила Арабелла. Но Уэйд не заметил и этого странного спокойствия ее голоса. «Да, да», — кивнул он, думая о своем. «Конечно, конечно, вы могли его знать. Что же он собой представляет, по вашему мнению?» «В те дни я уважала его как глубоко несчастного человека. Вам известна его история?» «Он рассказал ее мне. Поэтому-то я и ценила его за удивительную выдержку, с какой он переносил свое несчастье. Однако после того, что он сделал, я уже почти сомневаюсь, рассказал ли он мне правду». Если вы сомневаетесь в несправедливости по отношению к нему со стороны Королевской комиссии, судившей мятежников Монмута, то все, что вам рассказал Блад, соответствует действительности. Точно выяснено, что он не принимал участия в восстании Монмута и был осужден по такому параграфу закона, которого мог и не знать. А судьи расценили его естественный поступок как измену, но, клянусь честью, он в какой-то мере отомстил за себя. «Да», — сказала она едва слышно, — «но ведь это месть погубило его». «Погубило?» — рассмеялся лорд Уэйд. «Вряд ли вы правы в этом. Я слыхал, что он разбогател и обращает испанскую добычу во французское золото, которое хранится им во Франции. Об этом побеспокоился его будущий тесть Дожерон». «Его будущий тесть?» — переспросила Арабелла, и глаза ее широко раскрылись от удивления. «Дожерон? Губернатор Тартуги?» «Он самый», — подтвердил лорд. «Как видите, у капитана Блада сильный защитник. Должен признаться, я был очень огорчен этими сведениями, полученными мною в Сен-Николя, потому что все это осложняет выполнение задачи, которую мой родственник, лорд Сандерленд, поручил решить вашему покорному слуге. Все это не радует меня, но это так. А для вас, я вижу, это новость?» Она молча кивнула, отвернулась и стала смотреть на журчащую за кормой воду. Но вот заговорила снова, и голос ее опять звучал спокойно и бесстрастно. «Мне трудно во всем разобраться, но если бы это было правдой, он не занимался бы сейчас корсарством. Если бы он любил женщину и хотел на ней жениться, и если он так богат, как вы говорите, то зачем ему рисковать жизнью? И вы правы, я тоже так думал», — прервал ее сиятельный собеседник, — «пока мне не объяснили, в чем тут дело. А дело, конечно, в Дожероне. Он алчен не только для себя, но и для своей дочери. Что же касается мадемуазель Дожерон, то мне рассказывали, что это дикая штучка. Вполне под стать такому человеку, как Блад. Удивляюсь, почему он не женился, почему он не женится и не возьмет ее на свой корабль, чтобы пиратствовать вместе. Нового в этом для нее ничего не будет. И я удивляюсь терпению Блада. Он ведь убил человека, чтобы добиться ее взаимности». «Убил человека из-за нее?» Голос Арабеллы прервался. «Сейчас прервемся и мы с вами продолжим чтение через 10 минут примерно».
«Я волшебник хитрый, я коварный маг. Если захочу я, все покроет мрак. Только мухоморы будут здесь расти. Ни травинки, ни былинки не найти. Покажу я планеты и луну, все туманом я черным затяну. Всюду плесень, всюду сырость, всюду только ночь. Красоту велю я выгнать прочь. Красоту велю я выгнать прочь.
Нельзя прожить без красоты, без света и тепла. Нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. Нельзя прожить без доброты, нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. За минутою минута убегают навсегда, но на свете от чего-то, но на свете почему-то торжествует доброта, торжествует доброта. Приятно видеть, что цветы по-прежнему цветут, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют, и солнце светит с высоты, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют. За минутою минута убегает навсегда, но на свете отчего-то, но на свете почему-то торжествует доброта, торжествует доброта.
Еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы сегодня читаем «Одиссею капитана Блада». Вот да, счастливые люди, я согласен с чатом, есть, которые узнают эту книжку впервые. Это действительно, это большое открытие. И тут вспоминают, какая у кого книжка была, какой обложки. У нас была до того, как появилась «Одиссея» с хрониками вместе в библиотеке приключений. У нас была какая-то совершенно, по-моему, первое советское издание, первое, когда она была переведена, только такая была рыженькая книжка, желто-рыжая книга, зачитанная нами, попеременно нами с папой Дадыр. И это замечательная книжка, она есть до сих пор. Конечно, естественно. Что? Ой, не помню. Тогда не до... Я потом надо посмотреть.
Да.
На...
Может, региональное?
Нет. Это было какое-то... Не знаю даже. Ну, вот это первое издание. Надо посмотреть будет. Надо посмотреть, когда мы разберем окончательно все книжки уже с Женей. Вот надо будет... посмотреть. Большое здесь вам скажу для судов, кораблей и так далее. Да, здесь надо четко все говорить, включая новости, и включая, я не знаю, ну, если в одном из рекламных роликов нашли полузащитника в хоккее с шайбой, то тогда это сбылась мечта Анатолия Владимировича Тарасова, да. Когда он делал свою систему, Ионов, Моисеев, Мишаков, когда в 60-х годах он пробовал полузащитника сделать еще одного. Но это великое открытие, я бы сказал. Это просто здесь в НХЛ должны задуматься, и в КХЛ тоже. Я уж не говорю о ночной лиге хоккейной. Вот. Так что вот, друзья, но здесь что делают на море и на реке, раньше было очень четко, вот до, во всяком случае, до 7 ноября, который мы сегодня отмечаем, много-много, сколько уже, 104 года назад, да, то... И долго еще говорили так, по морю ходят, а по реке бегают. По реке бегают пароходы и что угодно, и любые там лайбы и прочие. Вот, друзья, давайте вернемся. Новость большая для Арабеллы Бишоп, большая и плохая. Много чего рассказывает. Детская литература, тогда был еще детская литература, это коник. Дело в том, что детская литература была переименована из детгиза достаточно поздно. Но я думаю, что это была не детгизовская книжка, вот эта, где одна «Одиссея капитана Блада» была. Это потом, уже когда вошло в библиотеку приключений вместе с хрониками капитана Блада, это уже, простите меня, по-моему, конец 60-х. Тогда уже, конечно, детская литература. И они даже написание сохранили, вот детгиз, вот так вот письменно было сделано, детская литература, два слова. Вот. А это было другого издания, когда «Желто-рыжая книга Одиссея хроники», 59-й год, это детская литература, там вот это да, это-то да, а вот была «Рыжая», где только «Одиссея капитана Блада».
Без хроник.
Да, желтоватая бумага такая вот и сейчас. Вот, Татьяна, я рад, что вы на нее смотрите. Вот у меня было переиздание 60-х годов, желтое. Вот. Ну вот, давайте, друзья. Убил человека? Из-за нее? Голос Рабеллы прервался. Да! Французского пирата по имени Левассер. Француз был возлюбленным девушки и сообщником Блада в какой-то авантюре. Блад домогался любви этой девушки, и чтобы получить ее, убил Левассера. История, конечно, омерзительная. Но что поделаешь, у людей, живущих в этих краях, иная мораль. Арабелла подняла на него мертвенно-бледное лицо. Ее карие глаза сверкнули, когда она резко прервала его попытку оправдать Блада. «Да, должно быть, вы правы. Это мир иной морали, если его сообщники позволили ему жить после этого». «О, почему же так? Мне говорили, что вопрос о девушке был решен в честном бою». «Кто это сказал вам?» «Некий француз по имени Каузак, которого я встретил в портовой таверне Сан-Никола. Он служил у Левассера лейтенантом и присутствовал на дуэли, в которой был убит Левассер». «А девушка была там, когда они дрались?» «Да, она тоже была там, и Блад увел ее после этого, и после того, как он разделался со своим товарищем Корсаром». «И сторонники убитого позволили ему уйти?» Он услыхал в ее голосе нотку сомнения. «О, я не верю этой выдумке и не поверю никогда». «Уважаю вас за это, мисс Бишоп. Я тоже не мог поверить, пока Каузак не объяснил мне, как было дело. Все мы сожалеем о смерти человека, которого мы уважали. Когда-то я относилась к нему как к несчастному, но достойному человеку. Сейчас...» По губам ее скользнула слабая, кривая улыбка. «Сейчас о таком человеке лучше всего забыть». И она постаралась тут же перевести беседу на другие темы. За короткое время дружба Арабеллы Бишоп с лордом Уайдом углубилась и окрепла. Способность вызывать такую дружбу была величайшим даром Арабеллы. Но вскоре произошло событие, испортившее то, что обещало быть наиболее приятной частью путешествия его светлости. Это приятное путешествие сиятельного лорда и очаровательной девушки нарушил все тот же сумасшедший испанский адмирал, которого они встретили на второй день после отплытия из Сан-Никола. Капитан Роял Мэри был смелым моряком. Его сердце не дрогнуло даже тогда, когда Дон Мигель открыл огонь. Высокий борт испанского корабля отчетливо возвышался над водой и представлял такую чудесную цель, что английский капитан решил достойно встретить нежданного противника. Если командир этого корабля, ходившего под вымпелом Испании, лез на рожон, ну что же, капитан Роял Мэри мог удовлетворить его желание. Вполне возможно, что в этот день разбойничья карьера Дона Мигеля де Эспиносы была бы бесславно окончена, если бы удачный выстрел с Милагросы не взорвал пороха, сложенного на баке Роял Мэри. От этого взрыва половина английского корабля взлетела на воздух еще до начала боя. Как этот порох очутился на баке, никто никогда не узнает. Храбрый капитан не пережил своего корабля и, следовательно, не мог произвести надлежащего расследования. В одно мгновение Роял Мэри была изуродована, потеряла управление и беспомощно закачалась на воде, а ее капитан и часть команды погибли. И прежде чем оставшиеся в живых английские моряки могли прийти в себя, испанцы уже взяли корабль на абордаж. Когда Дон Мигель, как победитель, вступил на борт Роял Мэри, Арабелла Бишоп была в капитанской каюте, а лорд Джулиан пытался успокоить и ободрить ее заверениями, что все окончится благополучно. Сам Джулиан Уэйт чувствовал себя не очень спокойно, а лицо его было несколько бледнее обычного. Нельзя, конечно, сказать, что он принадлежал к числу трусов, но мысль о рукопашном бое, неведомо с кем, в качающейся деревянной посудине, которая в любую минуту могла погрузиться в морскую пучину, была весьма неприятной для человека, довольно храброго на суше. К счастью, мисс Бишоп не нуждалась в том слабом утешении, которое мог ей предложить лорд Уэйт. Конечно, она тоже слегка побледнела, ее карие глаза стали немного большими, нежели обычно, но девушка хорошо владела собой и, склонившись над капитанским столом, сохраняла в себе достаточно самообладания, чтобы успокаивать свою перепуганную мулатку-горничную, ползавшую у ее ног. Дверь распахнулась. И в каюту вошел Дон Мигель, высокий, загорелый, с орлиным носом. Лорд Джулиан быстро повернулся к нему, положив руку на эфес шпаги. Однако испанец, не тратя слов, перешел к делу. «Не будьте идиотом», — сказал он резко, — «ваш корабль тонет». За Доном Мигелем стояли несколько человек в шлемах, и лорд Джулиан мгновенно оценил обстановку. Он выпустил эфес шпаги, и клинок мягко скользнул в ножны. Дон Мигель улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и протянул к шпаге руку. «С вашего разрешения», — сказал он. Лорд Джулиан заколебался и взглянул на Арабеллу. «Я думаю, что так будет лучше», — сказала она с полным самообладанием. «Его светлость...» Передернул плечами и отдал свою шпагу. «А сейчас идите на мой корабль», — сказал им Дон Мигель и вышел из каюты. Никто и не подумал отклонить это приглашение, высказанное в повелительной форме. Во-первых, испанец обладал силой, чтобы заставить их, а во-вторых, было бессмысленно оставаться на тонущем корабле. Они задержались здесь еще на несколько минут только для того, чтобы Арабелла успела собрать кое-какие вещи, а лорд Уэйт схватить свой саквояж с документами. Моряки, уцелевшие на изуродованных остатках того, что недавно называлось Royal Mary, были предоставлены самим себе. Они могли спасаться на шлюпках, ну а если шлюпок не хватало, то у них оставалась возможность держаться на воде, цепляясь за какой-нибудь обломок мачты, или же просто утонуть без долгих мучений. Если лорда Уэйда и Арабеллу Бишоп взяли на испанский корабль, то это объяснялось тем, что их явная ценность была слишком очевидной для Дона Мигеля. Он вежливо принял их в своей большой каюте и церемонно предложил оказать ему честь, сообщив своей фамилии. Лорд Джулиан, еще находившийся под влиянием только что пережитого ужаса, с трудом заставил себя назвать свое имя, но тут же, в свою очередь, потребовал, чтобы ему сказали, кто именно напал на Royal Mary и захватил подданных английского короля. Уэйд был очень раздражен и зол на самого себя и на все окружающее. Он сознавал, что не сделал ничего компрометирующего в столь необычном и трудном положении, в какое поставила его судьба, но и ничем положительным он также не мог похвастаться. Все это, в общем, не имело бы существенного значения, если бы свидетелем его посредственного поведения не была дама. Он был полон решимости при первом же удобном случае исправить ее впечатление о себе. «Я Дон Мигель де Эспиноса», — прозвучал насмешливый ответ, — «адмирал военно-морского флота короля Испании». Лорд Джулиан оцепенел от изумления. Если Испания подняла такой шум из-за разбоев ренегата-авантюриста капитана Блада, что же теперь могла говорить Англия? «Тогда ответьте мне, почему вы ведете себя как проклятый пират?» — спросил он. А затем добавил: «Я надеюсь, вам понятно, каковы будут последствия сегодняшнего дня и как строго с вас спросят за кровь, бессмысленно пролитую вами, и за ваше насилие над этой леди и мною». «Я не совершал над вами никакого насилия», — ответил адмирал, ухмыляясь, как может ухмыляться человек, у которого на руках все козыри. «Наоборот, я спас вам жизнь». «Спасли нам жизнь!» Лорд Джулиан на мгновение даже лишился языка от такой наглости. «А что вы скажете о погубленных вами жизнях? Клянусь Богом, они дорого вам обойдутся!» Дон Мигель продолжал улыбаться. «Возможно, — сказал он, — все возможно, но это будет потом. А пока вам дорого обойдутся ваши собственные жизни. Полковник Бишоп – человек с большим состоянием. Вы, милорд, несомненно, также богаты. Я подумаю над этим и определю сумму вашего выкупа. «Вы все-таки проклятый кровожадный пират, как я и предполагал», — вспылил Уэйд. «И у вас есть еще наглость называть себя адмиралом флота короля Испании. Посмотрим, что скажет ваш король по этому поводу». Адмирал сразу же нахмурился, и сквозь напускную любезность прорвалось сдерживаемое до сих пор бешенство. «Я поступаю с английскими еретиками-собаками так, как они поступают с испанцами», — заорал он. «Вы грабители, воры, исчадия ада! У меня хватает честности действовать от своего собственного имени, а вы, вероломные скоты, натравливаете на нас ваших Морганов, Бладов и Хакторпов, снимая с себя ответственность за все их бесчинства. Вы умываете руки, как и Пилат». Он злобно засмеялся. «А сейчас Испания сыграет роль Пилата. Пусть она снимет с себя ответственность и свалит ее на меня, когда ваш посол явится в Эскориал жаловаться на пиратские действия Дона Мигеля де Эспиноса». «Капитан Блад не английский адмирал!» — воскликнул лорд Джулиан. «А откуда я знаю, что это не ложь? Как это может быть известно Испании? Разве вы способны говорить правду, английские еретики?» «Сэр!» — негодующе вскричал лорд Джулиан, и глаза его заблестели. По привычке он схватился рукой за то место, где обычно висела его шпага, затем пожал плечами и насмешливо улыбнулся. «Конечно», — сказал он спокойно. «Вы можете безнаказанно оскорблять безоружного человека, вашего пленника. Это так соответствует и вашему поведению, и всему, что я слышал об испанской чести». Лицо адмирала побагровело. Он уже почти поднял руку, чтобы ударить Уэйда, но сдержал свой гнев, возможно, под влиянием только что сказанных слов, резко повернулся и ушел, ничего не ответив. Следующая глава нас ждет. Это глава 19, она называется «Встреча». Адмирал ушел, хлопнув дверью, а лорд Джулиан повернулся к Арабелле, пытаясь улыбнуться. Он чувствовал, что неплохо держал себя в ее присутствии, и от этого испытывал почти детское удовлетворение. «Все же, согласитесь со мной, что последнее слово сказал я», — самодовольно заметил он, тряхнув своими золотистыми локонами. Арабелла Бишоп подняла на него глаза. «Какая разница? Кто именно сказал последнее слово? Я думаю об этих несчастных с Ройал Мэри. Многие из них действительно уже сказали свое последнее слово. А за что они погибли? За что потоплен прекрасный корабль? Вы очень взволнованы, мисс Бишоп». «Я взволнована?» Она принужденно засмеялась. «Уверяю вас, сэр, я спокойна. Мне просто хочется знать, зачем испанец сделал все это, для чего?» «Ну, вы же слыхали, что он говорил?» Уэйд сердито пожал плечами, затем коротко добавил. «Кровожадность!» «Кровожадность?» — спросила она в изумлении. «Но это же дико, чудовищно!» «Да, вы правы», — согласился лорд Джулиан. «Я не понимаю этого. 3 года назад испанцы напали на Бриджтаун. Они вели себя так бесчеловечно и жестоко, что этому трудно даже поверить. И когда я сейчас вспоминаю об этом, мне кажется, что я видела кошмарный сон. Неужели люди такие скоты?»
«Люди?»
— удивленно переспросил лорд Джулиан. «Скажите, испанцы?» «И я тут же соглашусь с вами. Клянусь честью, все это может почти оправдать поступки людей, подобных Бладу». Она вздрогнула, словно от озноба, а затем, поставив локти на стол и опершись подбородком на ладони, уставилась перед собой. Наблюдая за девушкой, лорд Джулиан видел, что она осунулась и побледнела. Причин для этого было достаточно, но ни одна женщина из числа его знакомых не сохранила бы столько самообладания в таком тяжелом испытании. Если же говорить о страхе, то за все время она не проявила и малейшего признака его. Уэйд восхищался ее мужеством. В каюту вошел слуга-испанец с чашкой шоколада и коробкой перуанских сладостей на серебряном подносе, который он поставил на стол перед Арабеллой. «Адмирал просит вас откушать», — сказал он и, поклонившись, вышел. Арабелла Бишоп, погруженная в свои думы, не обратила внимания ни на слугу, ни на то, что он принес. Она продолжала сидеть, глядя прямо перед собой. Лорд Джулиан прошелся по длинной узкой каюте. Свет, в который падал сквозь люк в потолке, и большие квадратные окна, выходившие на корму. Каюта была богато обставлена. На полу роскошные восточные ковры, у стен книжные шкафы, а резной буфет из орехового дерева ломился от серебра. Под одним из окон на длинном низком сундуке лежала гитара, украшенная лентами. Лорд Джулиан взял гитару, нервно пробежал пальцами по струнам и положил инструмент обратно на сундук. В каюте воцарилась тишина. Но ее вскоре нарушил Уэйт. Обернувшись к Рабелли, он сказал: «Меня прислали сюда уничтожить пиратство. Но, черт возьми, простите меня, мисс, я склоняюсь к мысли, что французы правы, желая сохранить его как меру для обуздания этих испанских мерзавцев». Прошло совсем немного времени, прежде чем эта резкая характеристика получила веское подтверждение. Но пока Дон Мигель относился к своим пленникам достаточно внимательно и вежливо, это лишь соответствовало предположению, презрительно высказанному Арабеллой, что поскольку их держат для получения выкупа, у них нет основания опасаться за свою жизнь. Арабелле и ее служанке-мулатке была предоставлена отдельная каюта. В другой каюте поместили лорда Джулиана. Они могли свободно ходить по кораблю, и адмирал пригласил их обедать вместе с ним. Однако о своих дальнейших намерениях он продолжал хранить молчание. Давайте-ка, друзья, мы прервемся, и после кратких новостей мы продолжим наше чтение.
Карусельные лошадки целый день бегут спешат, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат. Да чего они игривы, лихо мчатся поутру, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру. Шелестят хвосты и гривы, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру, у лошадок на ветру. Надоело в летнем зное им скакать за кругом круг. Отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг. Отпустите их в ночное, отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг, на прохладный мокрый луг. Но карусельные лошадки целый день бегут спешат, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой и без оглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат.
«9.34, 7 ноября 2021 год. У нас Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Продолжаем читать Рафаэля Сабатини «Одиссею капитана Блада». Милагроса в сопровождении Идальго, неотступно следовавшая за ней, двигалась в западном направлении, а затем, обойдя мыс Тибурон, свернула на юго-запад. Выйдя в открытое море, откуда земля казалась едва предметным облачком на горизонте, Милагроса направилась на восток и попала прямо в объятия капитана Блада, который, как нам уже известно, шел к наветренному проливу. Это событие произошло ранним утром следующего дня. Тщетные поиски своего врага, которыми Дон Мигель занимался на протяжении целого года, закончились неожиданной встречей. Таковы странные дороги судьбы. Но ирония судьбы состояла еще и в том, что Дон Мигель встретил Арабеллу в тот самый момент, когда она, оторвавшись от своей эскадры, находилась в явно невыгодном положении. И Дону Мигелю показалось, что фортуна, так долго сопутствовавшая Бладу, теперь, наконец, отвернулась от него. Арабелла Бишоп только что встала и вышла на шканцы подышать свежим воздухом. Ее сопровождал галантный джентльмен, лорд Джулиан. И тут они увидели большой красный корабль, некогда носивший имя Сингальягас. Наклонив вперед громаду белоснежных парусов, корабль шел им навстречу. На грот-мачте его трепетал развиваемый утренним бризом длинный вымпел с изображением креста святого Георгия. Золоченые края порта в красных бортах корабля и позолоченная деревянная скульптура на носу ярко сверкали в лучах восходящего солнца. Арабелла Бишоп не могла, конечно, распознать в этом огромном корабле тот самый Сингальягас, который она видела однажды в такой же яркий тропический день 3 года назад у острова Барбадос. Судя по флагу, это был английский корабль, величаво направлявшийся к ним. При виде его у нее пробудилось чувство гордости за свою страну, и она даже не подумала о той опасности, которая могла ей угрожать, если между кораблями завяжется бой. Арабелла и лорд Джулиан взбежали на полуют, захваченные открывшимися перед ним картинами, они всматривались в приближающийся корабль. Лорд Джулиан, однако, не разделял радости Арабеллы, так как, побывав вчера в своем первом морском сражении, чувствовал, что этих впечатлений ему хватит надолго. Но я снова вынужден подчеркнуть, что этим фактом никак не хочу бросить тень на его светлость. «Взгляните!» — воскликнула Арабелла, указывая рукой на корабль. И лорд Джулиан, к своему величайшему удивлению, заметил, что глаза ее заблестели. «Понимает ли она, что сейчас произойдет?» — подумал он. Но Арабелла тут же рассеяла его сомнения, закричав: «Это английский корабль! Он идет к нам! Его капитан намерен драться!» «Помоги ему, Бог, в таком случае!» — уныло пробормотал лорд. «Но он, должно быть, не в своем уме. Идти в бой против таких сильных кораблей, как эти, если им удалось так легко потопить Роял Мэри, то во что они превратят этот корабль? Посмотрите на этого дьявола Дона Мигеля. В своем злорадстве он просто отвратителен!» Адмирал шнырял взад и вперед по шканцам, где лихорадочно готовились к бою. Заметив пленников, он махнул рукой, указав на английский корабль, и возбужденно прокричал по-испански какие-то слова, смысл которых заглушил шум на палубе. Они подошли к перилам полуюта и стали наблюдать за суматохой. Дон Мигель, подпрыгивая от нетерпения, распоряжался на шканцах, размахивая подзорной трубой. Его канониры раздували фитили, часть моряков, бегая по вантам, спешно убирали паруса, другие натягивали над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков рангоута. Между тем Идальго по сигналу Милагросы уверенно выдвинулся вперед и, поравнявшись с Милагросой, находился справа от нее примерно на расстоянии полукабельтова. Это примерно, я бы сказал, 90 метров. С высокого полуюта лорд Джулиан и Арабелла Бишоп видели суматоху на Идальго и могли также заметить, что и на борту английского корабля, приближавшегося к ним, готовились к предстоящему бою. На корабле убирались все паруса, за исключением парусов на бизань-мачте и бушприте. Не сговариваясь друг с другом, без вызова или обмена сигналами между собой, оба противника будто заранее решили, что сражение неизбежно. Убрав паруса, Арабелла несколько замедлила ход, но все же продолжала идти на сближение и уже находилась в пределах досягаемости мелких пушек с испанских кораблей. Испанцы ясно видели фигуры людей на баке и блеск медных пушек. Подняв пальники, канониры Милагросы начали раздувать тлеющие фитили. нетерпеливо посматривая на адмирала. Однако адмирал отрицательно покачал головой. «Терпение!» — закричал он. «Стреляйте только наверняка! Он идет прямо к своей гибели, прямо на Нокрею, к веревке, которая давно уж его ожидает!» «Порази меня, Бог!» — воскликнул лорд Джулиан. «Этот англичанин должно быть храбрец, если вступает в бой с такими неравными силами. Однако осторожность иногда является лучшим качеством, чем храбрость!» «Но храбрость чаще сокрушает силу», — возразила Арабелла. Взглянув на нее, его светлость заметил в лице девушки только возбуждение, но ни малейшего признака страха. Лорд Джулиан уже больше не изумлялся. Да, она не принадлежала к числу тех женщин, с которыми его сталкивала жизнь. «А сейчас», — сказал он, — «я вынужден проводить вас в безопасное место». «Отсюда мне лучше видно», — ответила она и тихо добавила. «Я молюсь за этого англичанина. Он и вправду очень смел». Лорд Джулиан мысленно проклял смелость безвестного соотечественника. Арабелла шла сейчас курсом, линия которого пролегала как раз между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан схватился за голову и воскликнул. «Ну, конечно, ваш смельчак сумасшедший, сам лезет в западню. Когда он будет проходить между испанскими кораблями, они разнесут его в щепки. Неудивительно, что этот черномазый Дон не стреляет. На его месте я поступил бы точно так же». В это мгновение адмирал поднял руку. Внизу на шкафуте проиграла труба, и вслед за этим канонир на баке выстрелил из своих пушек. И как только прокатился их грохот, лорд Джулиан увидел позади английского корабля и неподалеку от левого его борта два больших всплеска. Почти одновременно из медных пушек на носу Арабеллы вырвались две вспышки огня. Однако одно из ядер упало в воду, обдав брызгами дозорных на корме, а второе ядро с грохотом ударилось в носовую часть Милагросы, сотрясло весь корабль и разлетелось мелкими осколками. В ответ Идальго выстрелил по Арабелле из своих носовых пушек, но и на таком близком расстоянии, всего каких-нибудь 200-300 ярдов, ни одно ядро не попало в цель. И тут как раз носовые пушки Арабеллы дали залп по Милагросе. На этот раз ядра превратили ее бушприт в обломки, и, теряя управление, Милагроса уклонилась влево. Дон Мигель грубо выругался. Едва лишь корабль испанского адмирала резким поворотом руля был возвращен на свой прежний курс, в бой вновь вступили передние пушки Милагросы. Но прицел был взят слишком высоко. Одно из ядер пролетело сквозь ванты Арабеллы, оцарапав ее грот-мачту, а второе ядро упало в воду. Когда дым от выстрелов рассеялся, выяснилось, что английский корабль, идя тем же курсом, который, по мнению лорда Джулиана, должен был привести его в западню, находился уже почти между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан замер. Арабелла Бишоп ухватилась за поручни и задышала часто-часто. Перед ней промелькнули злая физиономия Дона Мигеля и ухмыляющиеся лица канониров, стоявших у пушек. Наконец Арабелла полностью оказалась между испанскими кораблями. Дон Мигель прокричал что-то трубачу, который, забравшись на ют, стоял подле адмирала. Трубач поднес губам серебряный горн, чтобы дать сигнал стрелять из бортовых пушек. Но едва он успел поднести к губам трубу, как адмирал схватил его за руку. Только сейчас он сообразил, что слишком долго медлил, и что капитан Блад воспользовался этой медлительностью. Попытка стрелять в Арабеллу привела бы к тому, что Милагроса и Идальго обстреливали бы друг друга. Дон Мигель приказал рулевым резко повернуть корабль влево, чтобы занять более удобную позицию, но и это приказание запоздало. Арабелла, проходя между испанскими кораблями, как будто взорвалась изо всех ее 36 бортовых пушек. Одновременно раздался залп в упор по корпусам Милагросы и Идальго. Корабль Дона Мигеля вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки грот-мачты. Оглушенная и потерявшая равновесие, Арабелла Бишоп упала бы, если бы не его светлость, оказавшая пассивную, но реальную помощь. Лорд Джулиан успел вцепиться в поручни, а девушка ухватилась за его плечи и благодаря этому держалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все на испанском корабле начали задыхаться и кашлять. На палубу доносились со шкафута крики отчаяния, крепкая испанская ругань и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Милагроса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры, фок-мачта была разбита, а в натянутой над палубой сетке чернели обломки рей. Нос корабля был изуродован, одно из ядер разорвалось внутри огромной носовой каюты, превратив ее в щепки. Дон Мигель лихорадочно выкрикивал какие-то распоряжения, тревожно вглядываясь в густую пелену порохового дыма, медленно ползущего к корме. Он пытался определить, что происходит с Идальго. В рассеивающейся дымке показались неясные очертания корабля. По мере его приближения контуры красного корпуса стали вырисовываться отчетливее. Это был корабль капитана Блада. Его мачты были обнажены, только на бушприте смутно белел парус. Дон Мигель был уверен, что Арабелла будет следовать своим прежним курсам, но вместо этого она под прикрытием пушечного дыма сделала поворот оверштаг и двинулась обратно, это поворот против ветра, быстро сближаясь с Милагросой. И прежде чем взбешенный Дон Мигель смог что-либо сообразить, послышался треск ломающегося дерева и лязг абордажных крючьев, будто железные щупальца вцепились в борта и в палубу Милагросы. Пелена дыма наконец разорвалась, и адмирал увидел, что Идальго, накренившись на левый борт, быстро идет ко дну. До полного его погружения в морскую пучину оставались считанные секунды. Команда в отчаянии пыталась спустить на воду шлюпки. Потрясенный этим зрелищем, Дон Мигель не успел перевести быстрый взгляд с Идальго на Милагросу, как на ее палубу с ревом ринулись вооруженные пираты капитана Блада. Никогда еще уверенность столь быстро не сменялась отчаянием. Никогда еще охотник не превращался так быстро в беспомощную дичь. А испанцы оказались именно в таком положении. Мгновенно проведенный абордаж, последовавший за мощным бортовым залпом Арабеллы, захватил их врасплох. Немногие из офицеров Дона Мигеля мужественно пытались дать отпор атакующим, но испанцы, никогда не отличавшиеся завидной храбростью в рукопашном бою, сейчас растерялись еще более, так как знали, с каким страшным противником им нужно было драться. Под натиском корсаров испанские моряки отступали со шкафута на корму и на нос корабля, а пока этот молниеносный бой свирепствовал на верхней палубе, группа корсаров прорвалась через главный люк на нижнюю палубу и захватила канониров, стоявших около своих пушек. Большая часть пиратов под командованием Одноглазого, обнаженного до пояса верзилы Волверстона, устремилась на юг, на ют, где, окаменев от отчаяния и бешенства, стоял Дон Мигель де Эспиноса и Вальдес, адмирал Испании. Чуть повыше его, на полуюте, находились лорд Джулиан и Арабелла Бишоп. Уэйд был в ужасе от этой жестокой схватки, кипевшей на ограниченной площадке палубы. Арабелла старалась держаться спокойно и невозмутимо, но, не выдержав кровавого кошмара, с ужасом отпрянула от перил и на несколько мгновений потеряла сознание. Недолгий, но ожесточенный бой кончился. Какой-то корсар своей абордажной саблей перерубил фал, и флаг Испании соскользнул с верхушки мачты. Пираты сейчас же овладели всем кораблем, и обезоруженные испанцы, как стадо баранов, толпились на верхней палубе. Арабелла Бишоп быстро пришла в себя и, широко открыв глаза, едва удержалась, чтобы не броситься вперед. Но усилием воли она остановилась, и лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Осторожно пробираясь среди трупов и обломков, По палубе шел легкой и непринужденной походкой высокий человек с загорелым лицом. На голове его сверкал испанский шлем, а кираса из вороненой стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи из пурпурного шелка, надетый поверх кирасы, наподобие шарфа, свисали пистолеты с рукоятками, оправленными в серебро. Спокойно и уверенно, поднявшись по широкому трапу на ют, он остановился перед испанским адмиралом и отвесил ему церемонный поклон. До Арабеллы и лорда Уэйда, стоявших на полуюте, донесся звонкий, отчетливый голос человека, говорившего на прекрасном испанском языке. Его слова лишь усилили восхищение, с которым лорд Джулиан давно уже наблюдал за этим человеком. «Наконец-то мы встретились снова, Дон Мигель», — произнес высокий человек. «Льщу себе надеждой, что вы удовлетворены, хотя, быть может, встреча происходит не так, как представлялась она вашему воображению. Но, как мне известно, вы страстно желали и добивались ее». Потеряв дар речи, с лицом искаженным от злобы, Дон Мигель де Эспиноса выслушал ироническое приветствие человека, которого он считал виновником всех своих несчастий. Издав нечленораздельный вопль бешенства, адмирал хотел схватиться за шпагу, но не успел сделать это, так как его противник быстро сжал его руку своими железными пальцами. «Спокойно, Дон Мигель», — сказал он твердым голосом, — «не вызывайте своим безрассудством тех жестокостей, которые допустили бы ваши люди, окажись вы победителем». Несколько секунд они стояли молча, не сводя глаз друг с друга. «Что вы намерены со мной сделать?» — спросил, наконец, испанец хриплым голосом. Капитан Блад пожал плечами, и его твердо сжатые губы тронула слабая улыбка. «Мои намерения уже осуществлены. Я не хочу причинять вам еще большее огорчение, в которых повинны вы сами. Вы сами добивались встречи со мной». Он повернулся и, указав на шлюпки, которые корсары спустили, стали, сказал: «Вы и ваши люди можете взять эти шлюпки, а мы сейчас пустим этот корабль ко дну. Вот, вон там, берега острова Гаити, вы доберетесь туда без особых затруднений, а заодно примите мой совет, сударь, не гоняйтесь за мной. Думаю, что я приношу вам только несчастье. Уезжайте домой, в Испанию, Дон Мигель, и займитесь там чем-нибудь, что вы знаете лучше, нежели морское дело». Побежденный адмирал молча и с ненавистью глядел на Блада, а затем, шатаясь, как пьяный, спустился по трапу, волоча за собой побрякивавшую шпагу. Победитель, даже не потрудившись обезоружить адмирала, повернулся к нему спиной и увидел на юте Уэйда с Арабеллой. Если бы мысли лорда Джулиана не были заняты чем-то другим, он мог бы заметить, как сразу же изменилась походка этого смельчака, как еще больше потемнело его и так загорелое лицо. На секунду он задержался, пристально рассматривая своих соотечественников, потом быстро взбежал по трапу. Лорд Джулиан сделал шаг вперед, чтобы встретить неизвестного капитана пиратского корабля под английским флагом. «Неужели вы, сэр, отпустите на свободу этого испанского мерзавца?» — воскликнул он по-английски. Джентльмен в вороненой кирасе, кажется, только сейчас заметил его светлость. «А какое вам дело, и кто вы такой, черт возьми?» — спросил он с заметным ирландским акцентом. Его светлость решил, что невежливость этого человека и отсутствие должного почтения к нему должны быть немедленно исправлены. «Я лорд Джулиан Уэйт!» — гордо отчеканил он. «Что вы говорите? Настоящий лорд. И вы, быть может, объясните мне, какая чума занесла вас на испанский корабль? Что вы тут делаете?» Лорд Джулиан едва удержался, чтобы не вспылить. Вспыльчивость, однако, была ни к чему, и он стал объяснять, что к испанцу они попали не по своей вине. «Он взял вас в плен, не так ли? И вместе с вами мисс Бишоп». «Вы знакомы с мисс Бишоп?» — с удивлением воскликнул лорд Уэйт. Однако невежливый капитан, не обращая внимания на слова лорда, низко склонился перед Арабеллой. удивлению лорда, она не только не ответила на его галантный поклон, но всем своим видом выразила презрение. Тогда капитан повернулся к лорду Джулиану и с запозданием ответил на его вопрос. «Когда-то я имел такую честь», — сказал он хмуро, «но, оказывается, у мисс Бишоп очень короткая память». Его губы исказила кривая улыбка, а в синих глазах под черными бровями появилось выражение мучительной боли, и все это так странно сочеталось с иронией, прозвучавшей в его ответе. Но Арабелла Бишоп, заметив только эту иронию, вспыхнула от негодования. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов, капитан Блад!» — отрезала она, а его светлость чуть не подскочила от неожиданности. «Капитан Блад!» — воскликнул он. «Вы, капитан Блад!» «Но кто же еще, по вашему мнению?» Блад задал свой вопрос устало, занятый совсем другими мыслями. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов». Эта жестокая фраза многократным эхом отдавалась в его мозгу. Здесь мы прервемся, дорогие друзья, на 2 недели. Поскольку в следующий раз, да, Светлана Ростовцева, да, да, я просто на неделю уйду в отпуск. Хорошо. И мы с вами через 2 недели встретимся с капитаном Бладом, Арабеллой Бишоп, лордом Джулианом и, может быть, еще с доном Мигелем де Эспиноса, хотя я в этом очень сомневаюсь. Друзья, нас ждет открывашка и ждет поход пешком в историю. Хорошо. Какие же тогда были прицелы? Ну, прицелы были. Прицелы на стволе пушки были, такие же, как мушка. Прицелы, совмещение прицелов. Потом выставлялся угол. На глазок иногда, очень чаще всего на глазок. Так что целились через открытый порт, конечно. Но выставить угол... направление было очень трудно. Вот. Так что это еще... Это долгий разговор, А.Н. Друзья мои, ну что ж, послушаем что-нибудь, потом новости, а потом у нас открывашка.
Весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Смеши друзей до слез, он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как?